братья и сестры, я очень рад присутствовать у вас здесь, на вашем общении, на вашем служении. Меня зовут Олег, я живу в России, на Северном Кавказе, в Северной Осетии, из того же места, где вот брат Руслан уже представлял. Но живу я не в Беслане, а немножко в 20 километрах от этого города. Там, где я живу, республика, ну, насчитывает около 700 тысяч человек. Около 5 церквей у нас, 5 церквей вернее. И порядка 500 верующих, там, где мы живем, 500 верующих членов церкви нашего братства. 500 членов, где-то вот так примерно, ну, может быть, чуть меньше, чуть меньше. И совершают служение, ну, такое же, так же, как у вас здесь. В Северной Осетии живут разные национальности, и основное вероисповедание – это язычество. Вообще смесь вот такая язычества с очень таким вот бледным православием, слабеньким таким, хиленьким. И вот такое вот интересное вот такое общение у них происходит – и язычники, и христиане. Если спросить жителя Осетии, кто ты по вере, то он скажет «христианин», и в то же время он язычник. Там люди поклоняются и камням, и деревам. Священные рощи существуют. Есть жертвенники, которые из камня собраны, и проезжая рядом с ними, люди привстают, оказывая вот такую вот дань почтения и уважения языческим божествам. И среди наших братьев, среди наших церквей основными вот такими развитыми направлениями в благовестие являются Южная Осетия, о которой уже рассказывал брат Руслан. И еще одна республика – это Ингушетия. Здесь немножко как бы меньше благовестия развито, ну и по ряду своих причин. Но все-таки здесь братья тоже работают, здесь присутствуют. Ингушетия – это республика, вообще Осетия – это одна христианская республика на Кавказе. Кругом мусульмане там преобладают. В Ингушетии идет сегодня самая настоящая война. Не только духовная, духовная тоже, но и физическая, где каждый день воруют людей, уничтожают людей. Междуусобица идет постоянно. И вот там действительно существует духовный голод. Там вы даже не найдете даже никакого лжеучения христианского вот формата. Даже лжеучений там нет. На 99% это монореспублика. Живет только вот эта вот нация. Однажды мы были там, пригласили нас туда, там живут у нас, ну не то чтобы друзья, но хорошие знакомые. И вот они пригласили нас, мы с братьями приехали к ним в гости, отец у них заболел, у наших друзей, ему 80 лет, и они попросили, ну, немножко посмотреть, пообщаться с ним. Вот мы приехали, глубокий старик 80 лет, у него 7 жен на сегодняшний день, ну кто-то умер уже, и 21 ребенок. И вот они все группируются вот так между собой, общаются, живут. Это вот чеченцы, которые там живут. И среди них тоже проводится. Ну, так вот сказать, что открытая какая-то работа, это трудно сказать. Ну, в личных беседах, когда туда приедешь в гости, то ты гость, и ты обладаешь определенным иммунитетом, и вряд ли кто-то постарается тебя обидеть. Вряд ли. Скорее всего, нет. Хотя не исключено. Но обладая вот этим так... правом гостя, то там можно заявить о своей позиции, заявить о Христе, рассказать о Боге. И, кстати, охотно и внимательно слушают. Вот так вот вкратце немножко географии и жизни наших церквей, которые живут в Северной Осетии. Мы благодарны вам за ваши молитвы, за вашу помощь, которую вы оказывали, оказываете постоянно и нашим верующим, нашим церквам. Я бы хотел немножко напомнить нам о тех людях, о той категории людей, которые, может быть, не так ярко и не так открыто и явно принимают участие в благовестии. Это наши сестры, наши жены, наши дочери, которые, я повторю, не так, может быть, ярко, но все-таки они совершают колоссальную работу и вкладывают очень большую, не малую лепту, а большую лепту в участие в благовестии. Я прочитаю из книги Исаии, 63 глава. 63 глава сначала. «Кто это идет от Едома в червленных ризах от Вассора, столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей? Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Я думаю, вот то, что это относится к Богу, но это можем сказать и мы. Я, изрекающий правду, сильный и цель, чтобы спасать. Отчего же одеяние твое красно и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я топтал точила один, и из народов никого не было со мною. Бог совершает определенное действие, определенную работу, и сам говорит, из народов никого не было со мною. Вот побыв у вас на конференции, я, честно говоря, вот от всего сердца восхищен объемами и качеством вашего благовестия, объемами вашего служения. И думаю, что вот к вам это вряд ли относится, что вы тот народ, который вместе с Богом участвует в служении. Я этому крайне так вот восхищен. Еще хочу отметить, мне очень понравилось, как ваши дети сидят на богослужении. Такого я не встречал никогда нигде за свои 33 года. Как дети просидели вот второй день уже здесь на общении. А дальше идет такой детальный подход. Пятый текст. «Я смотрел, и не было помощника. Дивился, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя». Итак, Бог смотрит. Это уже более детально, более индивидуально. Бог смотрит и удивляется. Бог способен удивляться, что нету помощника и нету поддерживающего. Зачастую наши помощницы бывают помощником у Бога. Вот об этом бы я бы хотел немножко порассуждать в пределах нашего времени. Читая сначала Библию, мы вспоминаем о том, как один из сынов Левия взял себе жену, и она родила сына, которого назвали Моисеем. Мальчик был очень красив, и, ну, думаю, для всех родителей все дети красивые, какие бы они ни были, даже, может быть, и внешние совсем такие, но все равно для нее он был очень красив. И эта мать, несмотря на жестокий закон того времени уничтожения всех еврейских детей, приложила максимум усилия. Она оберегала его, так сказать, египетского крипо, или как у вас это называют здесь, да, вот такое вот, оберегала его в течение 3 месяцев. Когда уже дальше невозможно было, корзинку сделала, смолила ее этим асфальтом и в тростнике положила. Эта женщина, она даже не подозревала, она даже не думала, что воспитывает вот такого, спасает такого гиганта веры. Воспитывает того и спасает того, которого сегодня знает мир, который как-то знакомил египетскую элиту и народ египетский, знакомил с народом Божиим, знакомил с истинами Божиими. Может быть, это было жестковато, но люди в Египте узнали о живом Боге. Это своего рода ветхозаветным был благовестник. И в том, что мир получил такого гиганта, есть определенная заслуга его матери. Хотя здесь немного написано о ней. Дальше Бог поручил дочери фараона воспитывать этого ребенка. И кто читал Писание, тот помнит, я процитирую. Они там купались, на реку вышли купаться, и в корзинке нашли этого вот, ну, младенца. И написано так, что она сжалилась над ним и сказала, что это из египетских детей. И потом она, мы знаем всю эту историю, она воспитывала его. Способны ли мы сегодня сжалиться, может быть, не над своими детьми, над чужими детьми? Способны мы ли проявить внимательность, и не только на тот момент, на тебе там, да, вот, ну, вот тебе нянька, пускай воспитывает его. Нет, она забрала его к себе, и в течение длительного времени она опекала его, не разовый вот такой вот, да, а в течение, это имело такой, носило систематический характер, это была система, вот так она заботилась о нем. Способны ли мы сегодня вот такую любовь оказывать тем, которые окружают нас? Другая женщина, девушка, которая описывается в Священном Писании, это Исфирь. Сколько ей было лет? Я точно не знаю, но думаю, это была молодая девушка. И посмотрите, эта молодая девушка объявила пост в многомиллионном народе. Вот идите и поститесь, и люди, я думаю, поступили так, как сказала она. Вряд ли вот сегодня такое может быть, но вот на тот момент спасение, вот от, спасение для Израиля. Мы, конечно, понимаем, что это от Бога, но она встала в проломе. И сегодня мне трудно сказать, что легче, поехать в какую-то страну на благовестие, поехать в какой-то регион, рассказывать людям, или подойти к царю и сказать, защитить, заступиться за свой народ. Я думаю, что многие из этих женщин в Священном Писании могут быть примером для каждого из нас. Я расскажу пример из своей жизни. Моя мать, она 33-го года рождения. Когда я была лет 20, она училась в университете в Советском Союзе, там у нас. Это были времена воинствующего атеизма, когда верующих угнетали, притесняли, не давали им ни учиться, назвали их. В общем, тяжелые времена для христианского общества, для братьев на того времени и сестер тоже. Она училась в университете, удивительно, она поступила на физико-математический факультет. Заканчивая его, уже был пятый курс, уже были госэкзамены, и надо было выходить с этого заведения, уже заканчивать. Ее вызвал, первый секретарь республики, президент республиканского уровня. Вызвал в обком человек вот такого уровня. Настолько люди хотели подавить любое христианское движение. А мать моя была верующей, она была членом церкви. Ее вызвал туда, посадил и предложил ей ключи от квартиры, предложил хорошую работу, предложил комфортные условия в жизни 20-летней девушке и говорит: напиши статью на Пасху, негатив о верующих. Напиши статью в газету, у тебя возьмут интервью, и ты вот расскажи, а она член церкви. Она говорит: я свой выбор сделала, и по-другому я не буду поступать. Тогда ты можешь считать себя, что ты уже не студентка университета. Пятый курс, она уже выходила, заканчивала. Это ваше право. На другой день она пришла, ей вручили диплом, и все. И она ушла так вот. На сегодняшний день она сохранила веру, она христианка. Активная христианка с духовной жизнью нормальной. Я работаю в больнице, работаю врачом. Недавно, в этом году, я пришел на работу, смотрю список вновь поступивших, и всем раздают это: твои больные, твои. И что вы думаете? У меня мурашки по спине побежали. Тот человек, который выгнал ее с института, он попал в то отделение, где я работаю. Если бы сказать ему тогда, что пройдет чуть больше 50 лет, и сын этой молодой девушки будет твоим врачом, ты попадешь к нему в отделение, у него был очень тяжелый диагноз, кровоизлияние в головной мозг, ему уже за 90 лет, и сказать ему, что сын этой девушки будет писать последнюю страничку твоей жизни. Я думаю, он, наверное, бы не поверил. Но я это рассказываю к тому, что были люди, и порой не сильные братья, а простые сестры, которые твердо отстаивали истину. И Бог ведет таким путем, таким удивительным путем. Я не знаю, почему так произошло, но для меня это очень... Я был немножко потрясен, когда я все это пережил. Что тот человек, который так поступил, мне пришлось описывать последний день его жизни. Прямо на бумаге. Когда-то маленькая девочка, которая находилась в плену, она говорит Нейману, для меня это до сих пор удивительно, вот такая юная благовестница, как она смогла сказать этому человеку, который он уже много видел, много прожил. И по слову, насколько она убедила его и сказала, что есть в Израиле такой-то, который может тебя исцелить, она нисколько не сомневалась. Когда мы разговариваем с людьми, насколько мы уверены, что есть Бог, который спасет, и у него нет никаких тупиковых ситуаций. Он может помочь любому и вылечить любого человека. Духовная или физическая болезнь не имеет никакого значения. Когда-то ко Христу, Христос сидел с фарисеями, кругом сидят, принимают пищу, возлежат. Вдруг открывается дверь, и входит женщина. Она не была из высшего общества, она не была христианкой, она не ходила никогда на собрания и не рассказывала детские стишки, она никогда не участвовала в богослужении. Она была женщина такого низкого поведения. Подходит ко Христу, распускает волосы свои и начинает вытирать ему ноги. Среди окружающих пошел шепот, что если бы он знал, кто она, он бы не позволил ей так поступать. Как звали эту женщину? Мария Магдалина. Вы можете навскидку вспомнить хоть одно такое мужское покаяние? Ей было все равно, что думают о ней люди. Она только знала Иисуса Христа, ей нужно было покаяние, ей нужно было спасение, ей нужен был Иисус Христос. Прошло немного времени, Иисус Христос висит на кресте. Это такое открытое благовестие. Смертью Иисуса Христа. Как вы помните, кто находился рядом с Ним? Немного из Его последователей, но среди них была Мария Магдалина. Иисус Христос, Он ей нужен был тогда, когда Он был во внимании, в центре внимания, и при Нем шепотом разговаривали. Он ей нужен тогда, когда Он висит на кресте, распятый, оплеванный, избитый, в унижении. Он ей и тогда нужен. Быть рядом с Иисусом Христом, просто рядом, это сильное благовестие. Пройти в косынке с группой детей по улице, это тоже благовестие. Не знаю, как здесь, но там, где я живу, это благовестие. Когда Христос умер, был Он положен в гроб. Первый человек на земле, на планете Земля, который имел общение с воскресшим Христом, это кто? Это Мария Магдалина. Я очень удивлен. На всей планете Земля неужели больше не нашлось человека, с которым первую встречу, да? Когда мы куда-то приезжаем, то обычно мы стараемся первый момент посвятить тому, кто нам особенно дорог. Мы не оставляем это на потом, да? Мы в первую очередь с особо близкими людьми хотим встретиться. Я удивлен. Но первым человеком, с которым соприкоснулся воскресший Иисус Христос, это Мария Магдалина. Кто-то скажет, что она не высокого такого уровня, что она такая не с детства христианка и так далее. Но пути Божии неисповедимы, пути Божии таковы. Вот в таком рассуждении я бы хотел, чтобы мы немножко, так как бы наш ракурс нашего взгляда, посмотрели на наших сестер, которые принимают активнейшее участие в жизни благовестников, в жизни наших братьев. Когда-то Павел и Сила, два благовестника, попали в темницу. Они находились в тюрьме, и помните, когда землетрясение и разрушились там стены, помните, да, этот? И темничный страж хотел убить себя, он говорит, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Потом темничный страж их привел домой, в тот же час ночи он омыл раны их, предложил им трапезу, покормил их, и потом они приняли крещение и получили спасение. Мне очень интересно, была ли семья у этого темничного стража? Священное Писание не описывает. Но я думаю, что была у него семья, которая в 2 часа ночи, было около полуночи примерно время, в это время они готовили пищу, они омывали раны этих благовестников, Павла и Силы, они помогали им. Его семья, его супруга, я не говорю, что в Священном Писании не написано есть, но допускаю мысль, что скорее всего так. Находясь здесь в ваших церквах, мы видим очень такое, в ваших семьях, в домах, мы видим неподдельное добродушие, неподдельную доброту. И хотел бы выразить благодарность тем сестрам, где мы бываем, где нам очень вкусно готовят, очень нам пытаются создать комфортные условия. Пускай Бог благословит вас и поможет всем нам участвовать в этом многогранном деле, в многогранном служении Господа. Может быть, кто-то не совсем заметен, да? Пускай эта душа не унывает, потому что труд каждого из нас в большей или в меньшей степени засчитывается у нашего Бога. У Бога Бог наш не мелочный, и поэтому мелочей у Бога нету. Каждое дело пред Богом имеет большое значение. Пускай Бог благословит всех нас. Аминь.